Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В студии «Радио Свобода» адвокат, юрист, член Общественной палаты Российской Федерации Елена Лукьянова. Елена Анатольевна, добро пожаловать на «Свободу». Мы, естественно, будем говорить о многих вещах, которыми Елена занимается. Это будет и Общественная палата, и ее адвокатская и юридическая деятельность, и общественная деятельность. Ну и расспрашивать будут Елену Лукьянову мои друзья. Это Виктор Хамраев из газеты «Коммерсант» и Сергей Лойко из газеты «Лос-Анджелес Таймс». До того, как мы это начнем делать, по традиции, краткая биография нашей гости.
Елена Анатольевна Лукьянова родилась в Москве. Окончила юридический факультет Московского государственного университета. С 1984 года работает на юридическом факультете МГУ. Профессор кафедры конституционного и муниципального права. Работала в аппарате Государственной Думы первого и второго созывов. Член Московской областной коллегии адвокатов, специализируется на избирательных спорах и юридическом обеспечении выборов. Участвовала в резонансных судебных процессах, в частности, о действительности результатов думских выборов 2003 года в Верховном суде, о соответствии Конституции отмены прямых выборов губернаторов в Конституционном суде и других. Член Коммунистической партии Российской Федерации. В 2005 году баллотировалась от КПРФ на выборах в Московскую городскую думу. В 2006 году была выдвинута кандидатом в депутаты Государственной думы по Медведковскому избирательному округу Москвы. Планировалось, что ее кандидатура может быть поддержана различными оппозиционными силами – КПРФ, Родиной, СПС, Объединенным гражданским фронтом Гарри Каспарова. Однако сначала Родина отказала ей в поддержке, а затем КПРФ сочла нецелесообразным ее участие в выборах. После этого Лукьянова сняла свою кандидатуру. С 2010 года член Общественной палаты России.
Ну, с самого начала нужно внести поправку, но я ее внесу вопросом. Мы сказали, что вы член КПРФ. Как это на сейчас?
Ну, на самом деле, из партии я не выходила, но по закону об Общественной палате на время осуществления полномочий члена палаты каждый обязан приостановить членство в политических партиях.
И поэтому вы как бы сейчас в вашем
общественном... Я могу оценивать, да, как да. Что происходит, или там рассказывать о том, что было, но говорить от имени КПРФ...
Отвечать за сейчас... коммунистов не будете?
Нет.
Хорошо. Так, Сергей Лойко, пожалуйста.
У меня вопрос такой, вдогонку к партийному вопросу. Елена, а почему вы стали членом коммунистической партии?
Ну, я вступила в партию в 25 лет. А когда в 91-м дружно все из нее побежали, мне как-то это очень не понравилось. Партии не меняют как перчатки, я вступала искренне и не искала карьеры. Довольно трудно было вступать в те годы в компартию для, по крайней мере, научных сотрудников, для аспирантов, потому что набор шел в основном из рабочих, и мест было мало. И на самом деле мне было гораздо приятнее платить взносы в подпольном райкоме до решения Конституционного суда, нежели подвергшись общему такому бегству, бросать партбилет. Не так воспитанно.
Но все-таки насчет воспитанного, мы правильно понимаем, что повлияла на это и позиция отца Анатолия Лукьянова?
Ну, в тот момент, когда все побежали, мой папа был в тюрьме. И...
Даже я бы сказала, не позиция, а положение. Вот.
Вы знаете, независимо ни от чего я бы этого не сделала. Во-первых, не люблю делать то, что модно. Во-вторых, не люблю подлых поступков. Вот и все. И поэтому у меня очень большой стаж партии. И меня наградили высшим орденом КПРФ. И когда я пришла в Общественную палату, вообще-то я была кандидатом в член ЦК.
А со Сталиным на знаменах как вы уживаетесь?
Сталин очень противоречивая фигура. И с его временем разные вещи как бы ассоциируются. И сам большие злодейства и самые большие победы. Поэтому на самом знамени КПРФ и в уставе КПРФ ничего остального не скажет.
Ну, я, кстати, думаю, что мы потом эту тему продолжим, но все-таки я бы, наверное, начал с того, отчасти из-за чего я позвал вас. Это Общественная палата и все, что с ней происходит. Во всяком случае, интереснейший документ, который был опубликован «Новой газетой», еще, видимо, предстоит подтверждение его аутентичности, но, по-моему, его никто не опровергает. Этот документ, вроде как просочившийся из недр Кремля, называют вас активной, но не лояльной. Вы как к этому отнеслись?
Я отнеслась к этому сложно. Ну, во-первых, это соответствует действительности, это правда. Я активна и нелояльна. Нелояльна ни к каким глупостям, ни к какому неправосудию, ни к каким фальсификациям, и не могу быть лояльна. Просто я преподаю конституционное право, куда входят выборы и демократические процедуры, и как я буду смотреть завтра глаза своим студентам, и потом мне это самой просто не нравится. Активно нелояльна, а смутила меня в этом документе вот такая моя кажущаяся недоговороспособность, потому что я уже говорила об этом, то ли орден дали, то ли стервой обозвали, а потому что ко мне никто никогда не обращался из администрации президента, и я допускаю, что по каким-то вещам можно было бы и какие-то вещи обсудить, потому что, может быть, удалось бы доказать. И от чего-то предостеречь.
Видите, пожалуйста, Виктор Хамраев.
Почему согласились войти в Общественную палату, орган, который инициирует, в общем-то, президент по формированию? И второй связанный с этим момент, если бы вам предложили в Общественную палату вступить не при президенте Медведеве, а при президенте Путине. Вы бы это приняли, предложение?
Ну, наверное, разные вещи. Во-первых, я думаю, что Путин никогда мне такого не предложит.
То есть, сразу уточню, вы предполагаете, что вы можете покинуть Общественную палату в каком-то обозримом будущем?
Нет, у нас по закону, только если я сама захочу или перейду на работу, несовместимую с членством в Общественной палате, тогда я должна буду ее покинуть до окончания срока полномочий.
А срок полномочий?
Оканчивается через 2,5 года. Но я слышала, ходили слухи, что, несмотря на это, Путин планирует какую-то ротацию, хотя он это себе может позволить, потому что ему на закон, в общем-то, плевать. Почему я попал вообще? Вообще, это мое место чистой воды. Это не обязывает меня, не связывает какими-то рамками партийными или какими-то иными. И, с другой стороны, это та активность, которую вряд ли где можно проявить еще. Это возможность помощи, это возможность чего-то делать. Мне не хватает по жизни, в силу моего характера, может быть, в силу того, что не востребованы сегодня специалисты, того, что я делаю за пределами общественной палаты.
Слушайте, а я вот изначально не понимал этого органа. Во-первых, идея его возникла тогда, когда Дума перестала быть парламентом. Раз. Второе, значит, в итоге он получился и как то ли суррогат парламента, то ли суррогат какого-то общественного объединения. Ни то, ни другое. И зачем вам туда, если у вас есть возможность бороться в рядах оппозиционной, главной оппозиционной партии?
Ну, я не во всем, во-первых, согласна с тем, как ведет себя главная оппозиционная партия, это раз. А во-вторых...
Уточним, КПРФ.
Да. Во-вторых, я не вполне согласна с тем, как вы сейчас оценили палату. Во-первых, изначально палата задумалась задолго до того, как она была, получила такой официальный статус и закон о самой себе. Поскольку у нас фактически некоммерческие организации выведены из оборота явного политического, а многие из них и не занимаются политикой, а занимаются какими-то реальными делами, там, помощью детям, благотворительностью, там, пробками, местным самоуправлением, чем угодно, борьбой с наркоманией, то как-то они должны тоже участвовать в гражданском обществе и в взаимоотношениях с государством. И палата была задумана задолго до этого, года за два, за три, до того, как появился закон об Общественной палате, то есть до Беслана, уже прошел огромный конгресс, где было решено, что надо будет делать Общественную палату, и был сформирован этот закон. Насколько мне люди рассказывали, Путин его тогда взял, сказал, да, хорошо, и положил под спут. И действительно, в Общественной палате, в глазах общественного мнения, жуткая родовая травма. Потому что по времени и по тому, вот как это все получилось, она совпала с отменой одномандатных выборов. Во-первых, с переходом на полностью пропорциональную систему и с запретом на участие в выборах всех общественных объединений. То есть это такая кость, которую бросили обществу взамен. Да, и одновременно же были отменены прямые выборы губернаторов. Но это вот то, что снаружи. А то, что в любом обществе, ну, как минимум, 2% пассионариев, а то и 5%, это факт. И это люди социально активные, это люди известные, это люди, пользующиеся доверием. Кстати, это не обо мне, я о других. Вот. И, конечно, они, именно они первые должны вести переговоры с государством. Общественная палата – это площадка, которая по тому, что она сейчас делает, должна быть посредником между государством и гражданским обществом. И должна сказать вам, что за 6,5 лет своей работы общественная палата начала приобретать это лицо. Конечно, это очень мало. Мы, во-первых, еще 6,5 лет назад мало понимали, что такое гражданское общество. Может быть, кто-то и понимал отдельно. Может быть, в либеральных кругах это было понятно лучше, чем остальному населению. Но то, что постановление гражданского общества началось именно за эти последние 3 года, всерьез, то есть перешло количество в качество, это отвергнуть трудно.
Всерьез, наверное, за последний год.
Да нет, 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 нет. Но за последние 3 года это просто мы смотрим, что происходит на московских площадях, но мы не всегда отсюда видим, что происходит в регионах.
Сергей, пожалуйста.
Меня не удивило совсем появление вот этой записки, или как документ в «Новой газете», обнародование его, и то, как там давались характеристики всем. То есть вокруг себя людей хочу я видеть, упитанных, холёных, с крепким сном, а этот Катик кажется голодным, он все о чем-то думает, такие опасные люди. Но ничего не изменилось со времен Шекспира, который это написал в своей трагедии «Юлий Цезарь». А меня удивило, что Кремль, если верить, что эта записка аутентична, меня удивило, что они так внимательно подходят к каждому члену этой палаты, что они до косточек разбирают, нужен, не нужен, левый, правый. Неужели, и я подумал, неужели они тоже считают, что это не декоративный орган, каким они его, наверное, создавали, взамен вот тех свобод, которые были утрачены? Елена, насколько декоративен этот орган? Насколько он, ну, полезен для жизни вообще?
Ну, мое собственное мнение, что орган не декоративен, что все зависит от людей, которые в него входят, зависит от состава палаты. Если в палате 126 человек, то вот из того, что я видела, работает где-то до половины, всерьез работает. Конечно, в списки проникают какие-то лоббисты с мест. Например, в прошлом составе палаты была дама, жена губернатора Приморья, актриса Лариса Белоброва, которую... Ну, я лично, мне не удалось за 2 года функционирования в палате обнаружить каких-то следов ее деятельности. Хотя я могу ошибаться, может, на Дальнем Востоке она чем-то там у себя и занималась. И тем не менее, значительная, ну, половина примерно палаты – это люди работающие, и я, честно говоря, когда первый раз туда вошла, я не предполагала, что это так трудно физически, что это такой вал огромной работы, и что жизнь убыстрится многократно, при том, что у меня других нагрузок тоже хватает. И тем не менее, я вот втянулась, и мне удается что-то делать. Я, в общем-то, практически ни от кого не завишу. Мне, оказывается, медийная поддержка достаточно большая. Хотя, опять же, это зависит не от того, что кто-то повелел мне оказывать медийную поддержку, а зависит от того, кто из членов палаты лучше говорит и умеет высказывать свою точку зрения.
Может быть, ещё зависит от того, скажут мешать или не мешать?
Нет, в основном мы же говорим, общественная палата комментирует практически все, что происходит в стране. Кто комментирует? Один там не умеет говорить, другой говорит тихо, третий заикается. Я говорю быстро, и вроде как я профессиональный трепач всю жизнь в университете, поэтому мне достается часто. Юридических проблем стало очень много. Конституционно-правовых проблем стало очень много. аналогичных мне специалистов на сегодняшний день в палате нет, потому что те адвокаты, которые там присутствуют, и юристы, они, у них немножко другая специализация. Вот так сошлось.
Ну да, у вас конституционное право, а у них там гражданские, уголовные.
Ну, на самом деле, в неделю я получаю вот такую стопку писем. Если бы не мои студенты, не мои аспиранты, мне бы никогда с ними не справиться. Я не разрешаю аппарату работать с этими письмами, я настаиваю, чтобы они все поступали лично ко мне. Мы разбираем каждое, мне приходится ездить в командировки, мне приходится выступать, мне приходится ходить государственным чиновникам, спасать людей. Вот недавно я убедила председателя Верховного суда, что надо готовить постановление пленума о практике применения судами вопросов по гражданству, потому что выяснилось, что огромное количество наших граждан, не только проживающих за границей, но и внутри страны, их почему-то наши доблестные суды де-юре лишают гражданства, не продлевая, не перевыдавая паспортов по какой-то глупой бюрократической причине.
Лен, ну вот чтобы не уходить от темы общественной палаты, ведь это такая, я уж не знаю, как это назвать, византийщина, ришельевщина, там еще как-нибудь, вот когда такой документ, кстати, я тут к Сережному вопросу присоединяюсь, разрабатывается. То есть каждый член общественной палаты рассматривается под увеличительным стеклом. И для меня как раз, в отличие, это совершенно понятно. Почему? Потому что, если уж они хотят сохранить этот орган декоративным, как раз для них очень важно знать, кто там есть, чтобы воспользоваться этим всем. Но то, что сказал Витя, вот очевидно была задумка, да, можно же все что угодно назвать парламентским расследованием, и это не будет парламентским расследованием, можно все что угодно назвать гражданским контролем, и это не будет гражданским контролем. Вот, вот то, что принято в западной практике называть ГОНГО, да, то есть государственная организация, которая кажется неправительственной. Вот весь этот фейк с созданием общественной палаты, вся ясность идеи, что это будет громоотвод, она не остерегла от входа в нее.
Вот честно, за три года на меня никто не давил. Мне никто ничего не запрещал.
Я к тому, что вы
можете... делала самые рискованные вещи, вопреки, и на площадке палаты. Еще до того, как возник президент, обратил внимание на Химкинский лес, да, палата тряслась, боялась, чиновники боялись идти, но мы провели первые слушания, куда пришла и оппозиция, и представители там, строящие дорогу, и представители там министерства, все равно пришли, поговорили. Только где-то через две или три недели прошло огромное такое пафосное заседание, которое уже поручил делать президент. Нет, потому что эта идея сделать палату ручной, она не могла состояться. Тот, кто это задумал, не профессионал. Во-первых, любой коллегиальный орган, он гораздо демократичней, чем любой авторитарный там орган единоначальный. Это раз, поэтому это так. Во-вторых, палате удалось реально много сделать вопреки. И, в-третьих, вот даже к третьему сроку Велихов повесил большую цитату, сейчас почему-то она закрыта какой-то рекламой в палате, о том, что палата, как раз общество должно создавать проблемы государству. Не вышло то, что хотели. Может быть, поэтому появился такой документ. Может быть, палата по почему-то мнению отвязалась. А может быть, и потому, что просто сменилось управление внутренней политикой.
А что удалось сделать вопреки?
Вот, ну, например, хотя бы... например, именно палата создала сейчас уже работающую по всей России систему контроля за содержанием заключенных. Первый прорыв, огромный прорыв от одной маленькой комиссии Марии Канабих до тотальной системы с законом, с внесением поправок. И многое-многое другое. Вы даже себе трудно представить, какое количество там коррупционных практик, споров, вызовов чиновников. У нас были случаи, когда и покидали заседание палаты разгневанные господа чиновники. И, например, меня один раз там господин Чаплин чуть не побил, когда мы возражали.
Лен, вот смотрите. Сейчас в Думе идет законопроект об увеличении штрафов за митинги.
Ну, так палата ждала отрицательное заключение.
У вас есть замечательное
сразу
заключение, которое я лично читал, где написано, что даже в соответствии с российским законодательством, с его основами, то есть с первыми главами КАП, больше 5000 никак. Угу. Насколько вы далеко намерены идти, чтобы это мнение, ну, отставить, что называется, отстаивать?
Честно? Да. Мне позвонили, сказали: Гриб Лукьянов, садитесь, переписывайте после первой чтения. Дайте нам редакцию. Плигин.
Дайте нам редакцию для поправки, имеется в виду. Но хорошо, и все равно пока «Единая Россия» говорит о том, что ниже там 500-600 тысяч, а Плигин член «Единой России» не будет.
300 тысяч для физических.
Вы знаете, я на самом деле столько раз видела, как такие глупости как принимаются, так и отменяются. Люди вообще не понимают, что такое кодифицированное законодательство, что такое систематизация. 20 лет назад у нас не было кодекса об административных правонарушениях, было 9 тысяч актов разных министерств и ведомств, каждый из которых устанавливал ответственность за административные проступки в своей области, там, за порчу телефонов, автоматов или проводов министерств связи, телеграфных проводов, или там МВД за дорожно-транспортные происшествия. Жить с таким количеством работать невозможно. И тогда начали создавать кодекс. У нас еще молоденький. Вообще законодательство об административной ответственности молоденькое. Но настолько непрофессионально менять норму в особенной части, не заглянув в общую, простите, ну просто надо... это не двойка, это называется то, что я... Вот представьте себе зачетку студенческую, в ней ставится отметка «отл», «хор», «удл» и «неут». Вот это называется «отвр», это «кол».
У меня поэтому вопрос, а смысл в этих поправках ко второму чтению, когда он концептуально негодный?
Эта практика появилась в Государственной Думе как раз после нарушения пакетного соглашения, помните, в третьем созыве, в середине третьего созыва. Эти ребята нарушают принципы законодательного процесса.
Я сразу напомню, очень быстро пакетное соглашение в свое время в Госдуме предполагало, что фракции имеют более или менее равные права для занятия должностей по комитетам руководящих. Вот потом это было нарушено «Единой Россией».
И они просто злоупотребляют законодательным процессом, они не понимают, что все чтения разные. Именно тогда появились первые законы, которые мы называли «сделкой под условием» в первом чтении. По-моему, даже самый первый закон, который проходил, это был как раз 2000 год, это были гарантии президента, прекратившие исполнение своих обязанностей, когда в первом чтении... Он был негоден, и сказали, ну ладно, так и быть, пойдем на второе под условием.
Об этом, а также, естественно, о Сталине, о делах, связанных с государственным строительством, конституционным правом и Михаилом Ходорковским, мы поговорим во второй части нашей программы сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве в воскресенье полиция задержала за различные правонарушения порядка 35 человек в районе Арбата. Об этом сообщил представитель столичной полиции. На Арбате проходят так называемые народные гуляния, которые продолжаются уже третью неделю в знак протеста против политики властей. В тот же день в центре Москвы прошла акция под названием «Белое дефиле». Более 100 человек прошли по Красной и Манежной площади с белыми лентами. Адвокат экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского заявили, адвокаты Михаила Ходорковского заявили, что их подзащитный не призывал власти Великобритании запретить въезд в страну на предстоящую этим летом Олимпиаду в Лондоне более 300 российским чиновникам. Тем самым адвокаты опровергли сообщение британской газеты «The Sunday Telegraph» со ссылкой на письмо Ходорковского. Одному из лидеров гей-движения в России Николаю Алексееву, задержанному сегодня на акции в Москве, вменяют административное правонарушение. Гей-активисты проводили несанкционированные пикеты у здания мэрии и городской думы против принятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. В центре Тбилиси сегодня прошел санкционированный митинг, организованный оппозиционной коалицией «Грузинская мечта». На юге Йемена в ночь на воскресенье в результате боев и воздушных ударов погибли не менее 22 человек. Суд в Бахрейне в воскресенье приговорил 8 шиитских мусульман по обвинению в организации заговора с целью свержения правящего режима и связях со спецслужбами Ирана. 6 из них получили 15 лет тюрьмы.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней адвокат Елена Лукьянова отвечает на вопросы Виктора Хамраева из газеты «Коммерсант» и Сергея Лойко из газеты «Лос-Анджелес Таймс». Ведет программу Данила Гальперовича. Ну что же, я думаю, что в первой части мы буквально кольнули несколько тем, так укольнули, чтобы они зашевелились. Теперь их нужно рассматривать повнимательнее. И я бы начал все-таки с того, с чего начал Сергей эту передачу. Для вас вот эта вот невозможность КПРФ расстаться со Сталиным. Что это такое?
Знаете, меня гораздо больше волнует невозможность КПРФ солидаризироваться в достижении своих целей с другими партиями. Вот это меня очень волнует. А вот потому что это реально вредит делу, это вредит и КПРФ, это вредит результатам выборов, это вредит всему. Вот когда рассказывали о моей биографии, было сказано, что тогда вот была замечательная идея, были предварительные договоренности выдвинуться по Медведковскому округу, объединить все силы и выиграть там, потому что в ЦАУ, в Москве у меня было 27%, это достаточно большой результат, да, при том, что дама, которая от «Единой России» против меня уступала, у нас была разница 4% всего. И в последний момент, ну, я понимаю, почему там... Кстати, я не знала, что Родина отозвала свое... Нет, этого не было. А вот коммунисты попросили меня снять свою кандидатуру, потому что там баллотировался Квачков, а Квачкова поддерживала ДСААФ во главе с Виктором Люхиным, ну, как у нас она раньше называлась. И вот это было якобы нехорошо. Ну, я соблюла партийную дисциплину, хотя я считаю, что это было совершенно неправильно, надо было побеждать.
Ну, хорошо, это частный случай, Лена, но
всё-таки. И так каждый раз, и так...
Ну, сейчас уже не совсем, да?
Да нет, ну, это каждый раз страх выйти, чтобы рядом были другие флаги. Проведение там митингов по заранее заготовленному плану по всем регионам по разнарядке. Ну, слушайте, ну несерьезно. Или партия, вот когда партия у власти, ну, проводи уже все разнарядки, хотя ты в итоге провалишься, все об этом знают. Но когда партия, по идее, должна бороться за власть, а ты видишь, что она этого до конца не делает, и объяснить ей это крайне трудно, ведь до сих пор не принято решение образовать единую группу по обжалованию результатов выборов. Прошлые выборы не обжаловались. Обжаловались 2003 года, и каких трудов нам это стоило, эту группу объединить, и все, и в первую очередь, потому что данные у коммунистов, самая крупная партия, самое большое количество наблюдателей, тогда удалось, но с таким трудом. Больше ни разу этого не было. Когда объясняешь, что неправильно нарезаются территории, что неправильно составляются списки, понимая, что там начинаются какие-то конъюнктурные забеги, тараканьи бега и все остальное, вот это меня волнует гораздо серьезнее. Меня волнуют разогнанные
горкомы и обкомы. Я объясню,
вот,
почему
честно,
я все-таки...
Честно, вот знамя... Вот это меня не волнует. Это не предмет моих интересов. Я достаточно жестко поспорила и с Андреем Колесниковым. Слушайте, хватит муссировать эту идею. Сейчас другие у нас задачи и цели. Меня... Не смущает, я уже ответила на этот вопрос. Сталин – это сложная фигура, со многим надо разбираться. Да, любая человеческая жизнь и репрессии – это преступление, но и страна, победившая и так далее, поколению, которая в это верит...
Так я же не о стране, я же о Сталине говорю.
Ну, еще раз, я считаю, что это фигура
разная. Лен, я сейчас объясню, почему спрашиваю, да, это важно. Вот в чем дело.
Я многократно это говорила.
Вы говорите как человек и правильно расставляете свои интересы, как человек, говорящий изнутри КПРФ. Я говорю о восприятии КПРФ со стороны. Вот вы сейчас рассказываете о организационных и тактических ошибках, которые, как вам кажется, допускает руководство партии, ради бога. Вот я очень хотел бы видеть в политическом спектре России настоящую левую партию.
Что мы сейчас и, по крайней мере, мы создали площадку для объединения всех левых сил.
Да,
называется это «Левый альянс, социал-демократическое движение». «Левый альянс», я его учредитель, один из, потому что я считаю, что и коммунистов за бортом, ведь достаточно много народу исключили из партии за несколько последних лет, причем с очень разными формулировками, вплоть до троцкизма. Да? Они остались за бортом. 17 распущенных...
А вы говорите про Сталина, не надо спрашивать.
17 распущенных обкомов и горкомов. Огромное количество мелких, левых, полулевых и прочих партий, партейчек. Огромное количество людей, поскольку фракционности никакой в КПРФ нет, ушли в патриотические движения, ушли в патриоты России, в родину. И сегодня оба конца политической линейки нуждаются в очень серьезной интеграции. Я, например, считаю, что огромный успех – это уход Парнаса в Республиканскую партию, Володя Рыжков. Вот это разумные люди.
Ну, они готовы договариваться. Сергей, пожалуйста.
Вот я об этом говорю, Елена. Действительно, это ритуальная достаточно вещь Сталина, и это может казаться не самым главным. Но почему тогда просто не сбросить эту с корабля, этот балласт? Почему не отказаться от Сталина, партии? И все. И...
Слушайте, это решает партия, а не Елена Анатольевна Лукьянова.
Конечно.
В партии достаточно много людей. Ведь смотрите, что получилось. Государство в свое время породило себе врагов. Так же, как оно сейчас порождает уголовно-правовыми репрессиями, это будет длиться 50, 60, 70 лет. Те коммунисты, которые в КПРФ, это не гулаговские дети. Это те, которые жили, работали и верили Сталину. Либеральное движение...
Одно другому не мешало.
Да вы знаете, на самом деле...
Мы все гулаговские дети.
На самом деле... Нет, не все гулаговские дети. Вот, например, моей семьи это не коснулось. Это не коснулось моей семьи. Вот, да, народовольцы у меня в роду
вам
были.
Повезло.
Повезло. Народовольцы у меня в роду были, в кандалах их уводили, да, но это было иное количество поколений, да. А вот это не коснулось. И объяснять, люди должны сами до этого дойти. Они должны прочитать эти книги. Они должны понять, что это преступление. И должны сами на своих собственных весах взвесить, что дороже. Человеческая жизнь там или что-то еще.
Лена, тогда
я
получается...
сама долго приходила к этому внутри себя.
Если вот в этой логике идти, тут получается очень такая тяжелая
давайте
штука.
Давайте о деле поговорим.
Не-не-не, я о деле. Я как раз сейчас ухожу.
Вот это как раз отвлечение от дела.
Лен, я сейчас ухожу. Если вот следовать этой логике, получится следующее. Никакие усилия продвинутой прогрессивной верхушки гражданского общества не достигнут успеха в его состязаниях с нынешней системой российской власти, пока вот этот вот...
Да нет,
массовый народ.
Субъективный взгляд на вещи. То, что вы считаете продвинутым и прогрессивным, другие люди могут вовсе таковым не считать. Мы разные, в этом наша сила. И чем больше мы будем говорить и сопоставлять свои точки зрения...
Я другого. Вы же ждете, пока,
я
например...
ничего не жду. Не... Я сужу партию, потому настоящая она или нет.
Хорошо, могу чуть-чуть в сторону вывести дискуссию? Допустим, вот такую антиутопическую ситуацию, когда коммунистическая партия выигрывает выборы с треском Лэнс слайд.
Не верю.
И не выиграет. Нет, антиутопическая ситуация. И приходит к власти. Что вот сегодняшняя партия во главе с Зюгановым, она что, будет лучше?
Слушайте, я не отвечаю на утопические вопросы.
Хорошо.
Когда мне говорят, как поймать взяточника, я говорю, что не бывает абстрактного взяточника. Бывает время, место, человек, обстоятельства и все. Нет, не может победить партия Зюганова на выборах в силу в сегодняшней своей ипостаси. Не может. И не рассказывайте мне сказки. Я видела эти выборы изнутри.
Витя, пожалуйста.
А что из себя может представлять левый альянс? Понимаете, у нас получилось все, как всегда, перевернуто. Почему-то считается, борьба за права человека – это вот удел
правых.
Либералов, правых, когда во всем мире права человека – это левые. А за кем пойдут те самые 50-60% народа, который еще живет в той самой патерналистской ментальности?
При всем при том, левый альянс – это левая идея, да? Угу. Это левая идея, ну, скорее в том ее виде, в котором ее представил Михаил Борисович Ходорковский, да? В своих левых поворотах. Договариваться будет трудно, будет фракционность, потому что придут и леволибералы, придут социал-демократы. Будет очень нелегко. Но, по крайней мере, моя позиция такова, и пока ее коллеги разделяют, наверное, будут еще очень большие споры и ссоры, но пока их не было. Пока не напишем абсолютно реальную программу, это надо делать очень быстро, и программу максимум и программу минимум, и стратегию, и тактику, в зависимости от сегодняшнего дня, ни о каком преобразовании или движении дальше, это общественное движение речи идти не может. Сейчас два этапа работы. Попробовать научиться договариваться и с Зюгановым, в том числе, и первый шажок сделан, по крайней мере, попытка договориться по выдвижению кандидатуры в Красноярске, следующая в Омске, попробуем. Попробуем, хотя я знаю много ситуаций, когда и спрыгивали в результате вот тогда же с Медведковым, спрыгивали с договоренности. И в других ситуациях мне очень много с 2003 года приходилось проводить подводных таких тихих переговоров межпартийных. Может быть, поэтому я стала создавать левый альянс. Я вижу реально, сколько людей осталось за бортом с левыми и прочими идеями. Я вот повторяю, должна быть правая и левая линейка, крупные объединения, которые сегодня должны что-то противопоставить Единой России. Если опять веничек по прутичку, ничего не получится.
Ну вот раз уж вы упомянули Михаила Борисовича Ходорковского, я, естественно, на это дело и сверну. Во-первых, вот какова ваша роль в юридической защите этого человека и Платона Лебедева? Как вам кажется то, что будет происходить с ним в ближайшее время? Может быть, перемена судьбы?
Мне кажется, что будет перемена судьбы. Почему, я вам объяснить не могу. Если бы, знаешь, такое нутро, что такое чуять, несмотря, вопреки тому, что все складывается, казалось бы, по самому нехорошему сценарию, потому что Медведев струсил в последний момент и не подписал помилование, потому что Путин продлил срок полномочий Лебедева и таким образом сторговался за надзорную инстанцию. Это явный результат буквально рыночного торга. И тем не менее, нутром чую, что перемена судьбы будет, и выйдет он из колонии.
Сергей, я, извините меня, вы, может быть, будете смеяться, но я слышал от человека, который нечасто смеется и много знает, такую экзотическую версию, что Ходорковского и Лебедева могут обменять на Бута и летчика Ярошенко. Вот возможно сейчас такая ситуация, когда произойдет такой обмен, как, помните, Чистушку поменяли?
Хулигана.
Но, знаете, на самом деле Ходорковский и Лебедев, откровенно говоря, это гвоздь с задницы власти.
Конечно.
Очень тяжелый гвоздь. Этот гвоздь вытаскивать из собственной задницы, тем не менее, неприятно. Отсюда вот эта ломка с помилованием. Вот пусть он сам своими руками себя освободит, а заодно все подумают, что он признал себя виновным. Он не будет этого делать. Это я вам ответственно говорю. Даже я, хотя, которая всегда была противником, однажды попыталась его уговорить. Без признания вины, но написать заявление. Была такая ситуация, вот как раз когда Немцов и оппозиция встречались с Медведевым незадолго до, вернее, уже после рокировочки. Он не будет этого делать. Это твердо.
Обмен?
Сами загнали... Нет, обмен – это другой вопрос. Сами загнали гвоздь, сами вытаскивайте.
Ну, так
обмен. А что касается вот обмена... Подожди, а вот а как?
Это... У нас недавно был обмен, кстати.
Подождите, а ну, что? Его... Обмен, что значит обмен? Их вышлют за пределы России?
Да.
Запрещено по Конституции. Запрещено по Конституции. Без их согласия вряд ли их можно переместить с территории России.
Ну, с их согласия.
С их согласия. Ну, так надо спросить сначала Михаила Борисовича. Не знаю.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Елена Лукьянова отвечает на вопросы Виктора Хамраева из газеты «Коммерсант» и Сергея Лойко из газеты «Лос-Анджелес Таймс». И вот если не брать этот вариант с обменом, действительно, в общем, для меня тоже довольно фантастичный, то...
Допускаю. Допускаю, что такое может быть, потому что гвоздь все-таки в заднице очень болит, и с каждым днем нарывается больше и больше.
Это экзотический выход, но мы знаем, что администрация любит экзотические
вещи. Через 10 дней готова ответить, потому что поеду в конце следующей недели в Сегежу, могу спросить напрямую Михаила Борисовича. Но заниматься гаданием на кофейной гуще я как юрист совершенно не готова.
Но все-таки как юрист люди же осуждены не за шпионаж, потому что меняли все-таки тех, кто менялся на вот эту вот замечательную девушку с рыжими волосами из Соединенных Штатов. Тех, кого хотя бы формально осудили за шпионаж и за государственную измену. Здесь-то этого ничего нет.
Знаете, называется перпендикуляр, потому что очень мешают. Очень мешают, и все больше и больше протестных мероприятий будут все равно ставить в главу угла Ходорковского и Лебедева, даже не потому, что это лично Ходорковский и Лебедев, а потому что именно с них, с их дела началось заказное уголовно-правовые репрессии заказные, расправа с бизнесом, нарушение прав человека в таком масштабе, и они знаковые фигуры. И они будут всегда стоять во главе этого списка. А то, что протестное движение не сольется и не смылится, не размоется, я в этом убеждена.
Власть вынуждена сейчас будет поменять отношение к бизнесу?
Какое-то прошло объявление, создаёт специальное подразделение какое-то по защите бизнеса.
Да, но на всякий случай создается оно, насколько я знаю, в прокуратуре, и поручено это дело тому же человеку, который занимался делом ЮКОСа. Он был участником дела ЮКОСа. Во всяком случае, были такие сообщения. Насчет протестов важно. По-вашему, сейчас рассматривается вопрос о том, что за события 6 мая может наступить уголовная ответственность.
Попробуют.
Вот
для кого?
Об этом я и хотел
спросить.
Для
меня, например.
Можно ли будет говорить о том, что это индикатор, готова ли российская власть создать у себя настоящих политических заключенных? Это чистая
правда. Знаете, наша власть, по-моему, сама не знает, что делает. Если бы она была умная, она бы вела себя иначе. Если она хочет создать у себя политзаключенных, в конце концов, сегодня, и мы видим, что происходит за последние несколько месяцев, посмотрите, что в Фейсбуке пишут, сегодня уже вот такие посадки, они равны ордену. И все люди это понимают. Да, кто-то этого не захочет.
Посадка на 15 суток – это одно, а посадка…
Да, 10 лет париться за орден.
Не 10, но там какой-нибудь реальный срок в тюрьме – это не посадка на 15 суток.
Данил, все понятно, но терпеть-то больше нельзя. Ну, хорошо, кого это испугает? Сильно. Ребят этих молодых не испугает.
Насколько, я спросил-то о другом, насколько власть, по-вашему, а вы можете все-таки это оценивать, готова идти в подавлении этого протеста далеко? Или это будет перманентный выпуск пара через разные клапаны, когда, согласно очень давней стратегии Комитета государственной безопасности, в каких-то случаях будут поглаживать, а потом будут подвинуть?
Хотите, чтобы я выступала как Станислав Белковский? Да, я его очень уважаю. Володин, скорее всего, сторонник жестких мер. Сурков бы манипулировал и занимался выпуском пара. Кто из них ближе шепчет в раз какие уши, я не знаю. Я полагаю, что власть категорически не понимает, что она делает. А если и понимает, то у нее нет рецепта движения вперед. А сейчас бы по уму действительно вести себя по-сурковски, выпускать пар, делать отходы, шаги, успокаивать протестное движение, ни в коем случае не закручивать дальше гайки. Но, видимо, будут закручивать, потому что одна ложь порождает другую ложь, и все это в геометрической прогрессии нарастает.
Виктор Хамрев.
А в связи с этим контингент протестный не поменяется ли качественно? Могут уйти сторонники мирного протеста,
а появятся безбашенные? Я могу говорить за себя и за там Сережу Пархоменко, за Володю Рыжкова, за них могу говорить. Я уверена, что они не откажутся от протеста. И я уверена, что мы не захотим бросать камни, и что мы будем делать все, чтобы протест этот был мирным.
Кстати, как вы в таком случае оцениваете вот общую тактику, которая уже, собственно, вырисовывалась, тактику Сергея Удальцова, человека без всякого сомнения мужественного, но вызывающего множество вопросов с разных сторон?
Я думаю, что большинство в оргкомитете митингов перевесит, и Сергею придется для того, чтобы он мог сесть на асфальт или залезть в какой-нибудь фонтан, отдельно проводить свои митинги, потому что если он будет мешать и дискредитировать, и подвергать риску людей, в том числе заявителей больших митингов, его один раз уже предупредили, второй раз предупредят, а третий раз он будет проводить отдельно, будем проводить без левого фронта. А что делать?
Да, при этом...
Это риск, нельзя рисковать людьми, люди приходят с детьми, люди приходят с улыбками, и подвергать их прессингу совершенно и побоям, и задержаниям мы не хотим. А вот как будет дальше, посмотрим. Я не гадалка, я просто хорошо информированный человек в прогнозах своих.
Как вам состав нового правительства?
Да плевать, какая разница. Я заранее знала, что от этого, кто бы там ни был, ничего не изменится. Ну, смешно.
Ну, это смешно. Это, кстати, тот же вопрос, который только что задавали людям, опубликовавшим широкий, не только оценивающий способности новой власти доклад. Я имею в виду доклад Михаила Гоновича Дмитриева и его людей, который вот буквально на днях представил вместе с Дмитриевым Алексей Кудрин. Вот просто это такой мостик к тому, что вы только что сказали. Сколько вы сами отводите на возможные туда-сюда договоренности с властью и на то, что сейчас сказал, о чем сейчас сказал Витя, что ряды...
Ну, я считаю, что режим дольше Сочинской Олимпиады не устоит.
То есть 2 года?
Максимум.
Потому что 2 года дают практически все.
Хотя все может быть.
Почему? Вот расскажите, почему вам так кажется?
Да потому что ее просто не проведут, скорее всего.
Не, проведут.
То есть там уже один мост обвалился на днях.
Чисто физически.
Да, ну это все, понимаете, вот идет некий процесс. Вот когда я 3 года назад, еженедельно ведя передачу на РСН, вот говорила о том, что сейчас происходит, мне никто не верил. Вот переход количества в качество, это накопление кризисных ситуаций, плохих строек, уворованных денег, непрофессионализма управления, людям тяжело жить, роста гражданского общества, да, не было бы счастья, да несчастья помогло, потому что люди начинают замещать собой недействующий государственный аппарат, разложение ткани государства, расслоение самой властной элиты, хотя это никакая не элита на самом деле. Посмотрите, как выводили Навального из спецприемника. Чуть ли не как героя, сами же его эти душители, охранники.
Мучители.
Да. Да.
Ну, вот. Мне сказал на марше, вот на последнем, один парень, который при мне разговаривал с полицейскими, тот ему сказал, вас будет 5000 человек, мы вас будем бить. 50 тысяч, мы вас не тронем, 500 тысяч, мы пойдем вместе с вами.
Да-да,
я разговора слышал сам.
Я это читал, и кроме того, есть действительно разные мнения по поводу того, как настроена полиция, и какие отдаются приказы, и в том числе, какие приказы будет отдавать Владимир Колокольцев, потому что это человек немножко из другого теста, нежели Рашид Нургалиев, у него нет... кроме того, у него нет КГБшной закваски, вот. А другое дело, что вот действительно больше всего интересует вопрос, насколько, по-вашему, возможно замещение в рядах выходящих на улицу, и это я просто повторяю его, тех, кто готов просто требовать с шариками, и тех, кто готов уже идти до конца, потому что, ну, я имею в виду идти на насилие.
Очень бы, конечно, не хотелось насилия, но чем жестче будут завинчиваться гайки, тем больше будет людей, которые пойдут на жесткие методы.
И власти будут основания употребить власть.
Чем? Понимаете, вот когда мне говорили много лет, ах, не раскачивайте лодку, будет гражданская война, я всегда говорила, с кем? Кто с кем будет воевать? Покажите мне. Я сейчас не вижу, какими силами эта власть может удержать общество. Их нет. Армия развалена, МВД в диком состоянии, это они только взятки брать могут. Это неподготовленные, непрофессионалы, это трусы, и будут бежать они со страшной силой. Чем? Какими силами? Вот этим чеченским гарнизоном? Ох, не пойдет на это Кадыров. Ох, не пойдет. Это очень опасная ситуация.
В Фейсбуке Саша Земляниченко, мой друг, и дважды лауреат Пулитцеровской премии, и главный фотограф московского бюро Associated Press, он опубликовал свою старую фотографию 93-го года.
страшную фотографию, такой как кадр из фильма, когда по улице бежит, по Садовому кольцу бежит страшная толпа с железными прутами, с камнями, с палками, а впереди удирают милиционеры.
Не милиционеры. Да. Я это видел своими глазами, потому что я была в Белом доме всю неделю осады. На самом деле они бежали через мост, бросая щиты, каски, все драпали так, пятки сверкали. Во, было интересно. До сих пор глаза стоят.
Это вот на самом деле довольно страшно, конечно.
Ведь эти люди, которые бежали тогда, они же не все погибли там возле Белого дома. Они вот когда, как вы думаете, может произойти, вы рисуете двухлетние перспективы настоящего режима, когда может произойти замещение вот этих вот ребят с белыми ленточками и шариками на скверах и улицах вот этой вот бегущей толпой по, не дай бог, Садовому кольцу?
Все будет зависеть от действий власти. Чем глупее она будет действовать, будет сильнее завинчивать гайки, провоцировать кризисы, тем жестче будет действовать народ, даже самый миролюбивый.
Ну что ж, на самом деле, мы, конечно, все сидящие в этой студии, я нисколько не сомневаюсь, не хотели бы, чтобы ни в кого из участников гражданского протеста и тех, кто по закону должен их охранять, не летели камни и палки. И ради этого, ради промеривания температуры общества мы делаем эту передачу. Лен, большое спасибо за то, что пришли.
Спасибо.
Вы всегда желанный гость в студии «Радио Свобода». Моим коллегам Виктору Хамраеву и Сергею Лойко большое спасибо за их вопросы. Этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к своему завершению. Его звукорежиссер Александр Орлов-Сокольский и его ведущий Данила Гальперович прощаются с вами. Но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Последний звонок 2012. Обратный отчет. Всегда ли нужный предмет любимый? Как школьная демократия влияет на успеваемость? Когда не обидно быть в числе отстающих? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 27 мая в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент занят формированием правительства, точнее, согласованием.
Мы согласны с тем, что важно сохранить сильную и устойчивую еврозону.
На этот раз ему удалось получить примерно на 2% больше голосов.
Значительный ущерб нанесен зданиям и архитектурным сооружениям, являющимся объектами.
В полном отсутствии полиции прогуливалось около 150 рассерженных горожан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».